Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 103-ю серию сериала «Клон».
И в первой линии нас ждет ночь коронации Деузы. Но начнем мы с того места, где закончили, а именно, когда Лео стучит в дверь. И ожидаемо ему никто ее и не открыл. И он ничего не придумал лучше, как остаться ждать около дома. Но не за калиткой, а почему-то лег на тротуар и прислонился к столбу фонарному, и там и уснул.
Это знаешь, он по привычке, что у него нет своего дома родимого, нет угла, где можно безопасно себя чувствовать и устроиться, обустроиться. И поэтому он покинул территорию дома родного, дома материного, и просто вышел на дорогу к столбу. Привычная атмосфера.
Его вообще, он вот так спал на тротуаре, мог свалиться на проезжую часть, и его бы машина переехала.
И сериал бы закончился.
Ох, сколько раз он мог закончиться.
Все никак, Ань, поэтому продолжаем.
Да, и отправляемся в танцзал, где все готово к коронации. Друзья Деузы в предвкушении и ждут, когда же все начнется, а пока Эдвалду пригласил Массинью на танец. А Лауринда и Деуза общаются в стороночке, и Лауринда рассказывает про своего умопомрачительного тренера. Говорит, увидела его и впала в немой восторг от восхищения. И на коронацию пожаловала Жура собственной персоной со своим новым хахалем Тьяо. Жура вся причепурилась на шпильках с пучком и чокером.
По моде.
Не успели они прийти и сразу пошли на танцпол танцевать. Эдвалду их сразу заприметил, подкатил к Донне Журе и в своей манере спрашивает у нее: «Вы свое получили? Вы довольны?»
Фу, Эдвалду! Это так некрасиво! Зачем так поступать не по-джентльменски и раскрывать чувства дамы перед ее интересом?
Ничуть не стесняясь и даже не шепча.
Ага. На весь танцзал заорал.
Эдвалду с Массиньей натанцевались, подсели к Лауринде и смотрят, как танцует Деуза с другим партнером. И Эдвалду, любуясь своей женщиной, говорит, что она танцует хорошо, но способна на большее, так как партнер, с которым она сейчас танцует, неумеха.
А Эдвалду не Эдвалду, если он не сговнит достижения Деузы.
Но такие топтуны на месте может делать только Эдвалду. И вот началась коронация. Катия вызывает старую королеву Касилду, Эдвалду подходит к ней и называет ее королевой матерью.
А Касилда это, кстати, аж горностаевой мантии. То есть у нее и корона, и горностаевая мантия, и какой-то скипетр. Все атрибуты есть королевской власти. Все серьезно в танцзале.
Но Тьяо и Жури не до коронации. Они пытаются друг про друга что-либо узнать. Наводят, так сказать, мосты. И Тьяо рассказывает то, что у него своя типография, и он из Игуасу. Это же штат, да?
Да, это, по-моему, находится на границе с Аргентиной. Там эти великолепные и известные водопады. Да, я вот сейчас гуглю, на самом деле, водопады Игуасу. Это комплекс из 270 водопадов на реке Игуасу, расположенный на границе Бразилии и Аргентины. А в Бразилии это штат Парана.
И вот он рассказывает, что ему пришлось закрыть свою типографию, и он решил переехать и открыть новую типографию в Сан-Криштоване. Но на вопрос Журы «Где?» он ответил, что пока не нашел то самое место, и дела нужно делать без спешки. И Жура его в этом поддержала. А между тем Касилда передала свою корону, скипетр и мантию Деузе. Все в восхищении смотрят на новую королеву. Лауринда чуть не плачет от восторга и делится с Эдвалду своими впечатлениями. Но тот, как всегда, отвечает, что это только его заслуга, и это он водрузил ей на голову корону. Но Лауринда не смогла этого стерпеть. И ядовито ему отвечает, что «Странно, я думала, это она сама заслужила, потому что танцует». Но Эдвалду не сдается и говорит, что она ее заслужила в паре. Она танцует не одна.
А как, кстати, интересно, проходил отбор на королеву? И был ли какой-то отбор? Получается, Деуза совсем недавно вернулась в Бразилию, вернулась в танцзал, и вот она уже королева. Хотя до этого королевой много лет была вот эта Касилда. Как произошло так, что Касилда решила передать бразды правления Деузе?
Ну, может быть, Касилда вышла из своих покоев, посмотрела на всех дам, оценила их, так скажем. И ей вот приглянулась Деуза, и она выбрала ее своей преемницей.
Но все равно же кто-то эту Касилду назначил. Все-таки мы сейчас говорим не про монаршие государства, а про Танзал. И, скорее всего, должна была быть какая-то комиссия, либо, я не знаю, какой-то конкурс или что-то, что сначала определило королевы Касилду, и что сейчас, по прошествии многих лет, то есть это даже, например, не какая-то сменяемость раз в год, раз в два, раз в четыре, а много лет Касилда была королевой, и вот по прошествии многих этих лет решили сделать Деузу.
Нам этого всего не показали и даже не удосужились намекнуть. А меж тем Массиню достали высказывание Эдвалду, она на него шикнула. Луринда ее поддержала и тоже на него зашипела, и Эдвалду пришлось заткнуться. А Деуза вся в слезах счастья пошла по залу, махая рукой, как настоящая королева, и чуть ли не каждому кланяясь. Жура же говорит, что тут прекрасно, но пора бы и подкрепиться, а то завтра вставать рано на работу. Тео здесь почему-то замялся и сказал, что вечер прекрасен. И еще добавил, что она будет теперь танцевать с ним часто. И вот Жура с Яо пошли домой. Он ее по пути кружил в танце. И тут неожиданно им дорогу преграждает Мирун на скутере. Чуть ли не по ним проехался, слез и начал возмущаться, что здесь происходит. Тьяо обезоруженно поднял руки вверх. Но Жура, на то она и Дон, но Жура, не потерпит вмешательства в свою личную жизнь, отлупила Миру сумкой и велела проваливать. Еще и обозвала придурком.
Но возвращаемся в танцзал. Все после круга почета Деуза опять начали танцевать, и Эдвалду подкатывает к какой-то девушке, и чуть ли там с ней не целуется при всех, обнимается. Деуза, конечно, это замечает, тут же в танце подплывает к этой девушке, наступает зачем-то ей на ногу, ей, а не Эдвалду. Хочу подчеркнуть, как будто бы девушка виновата в том, что Эдвалду катит к ней свое все. Но Эдвалду, как ни в чем не бывало, шикнул на Деузу и продолжил обниматься с этой девушкой. И Луринда говорит Массини, который за этим наблюдает, мол, посмотрите на него настоящего. Такой вот он подлец и любит всех выводить из себя. Деуза захотела после всего этого уйти домой. Позвала Катию и сказала, чтобы тот передал своему другу, что завтра же она отправит его вещи обратно в ателье, и чтобы ноги в ее доме больше не было. И пусть забудет историю с отцовством. Никогда он не был отцом ее Лео и не будет. Высоко подняв голову, прошла мимо Эдвалду, а тот дальше стоит в обнимку с этой девушкой и еще ухмыляется ей вслед. Просто насколько отвратительный и мерзкий человек. Я уже, честно говоря, за столько серий более или менее отбеливания Эдвалду уже и забыла, насколько он мерзопакостный, двуличный, отвратительный, мерзкий, неприятный тип.
Себялюбивый. Ему не хватило внимания его персоне, и он вот устроил такое представление.
То есть, насколько он эгоистичен, насколько он не эмпатичен, насколько ему все равно на женщину, которой он сделал предложение и которой обещал, что будет отцом ее сыну. И тут он решил, что она купается в лучах славы, что она слишком счастлива в этот день. И он решил, что, конечно же, ей нужно подгадить. И, конечно же, лучший способ ей подгадить — это на ее глазах начать обниматься с молоденькой девушкой для того, чтобы она заревновала, его возненавидела. Так что ли? Просто где логика? И тут еще для полной картины показали вот эту его рожу, ухмыляющуюся вслед. Ну это же просто омерзительно. Как вот после этого можно к нему вернуться, можно его простить и можно хотеть иметь с ним какое-либо дело? Я, конечно, очень надеюсь и хочу верить, что после этого Деуза скажет ему закрыть дверь с обратной стороны, больше никогда не приходить и заблокирует его в своей жизни. Но поживем увидим. И Деуза на улице перед матерью его проклинает и поносит, на чем свет стоит, и кричит, что вычеркивает его из своей жизни. А Массини тут неожиданно переобувается и говорит, ну, конечно, он бабник, но человек-то он хороший в остальном. В каком остальном? Причем, помнишь, она сама ей говорила, когда еще не знала Эдвалду, что как бы не стоит, наверное, с ним связываться, что что-то с ним не так. А потом, получается, он каким-то образом ее очаровал, что даже вот несмотря на то, что он на глазах дочери, на глазах матери этой дочери, ей там пытается изменить или там не знаю, что он хочет сделать, она тут говорит, что ну человек-то он хороший.
Розочку ей подарила, она и поплыла.
Ну, раз человек хороший, то, наверное, можно его и в семью принять, и дальше вокруг него бегать, и его обслуживать, и все ему прощать. Человек-то он хороший. Причем в чем хороший? Он же ни разу ни в чем не помог Деузе. Ну так вот, если посмотреть, даже там, не знаю, ни сумки не донес, не помог найти дом, не помог снять квартиру, не помог оплачивать квартиру, дом.
Даже чемодан она за него несла.
Да-да-да, даже вещи свои сам собрать не смог. То есть от него толку, как от козла молока. Ну, Деуза тут пока что еще в злости и ярости кричит, что она не потерпит такого обращения, и тем более додумался в такой важный для нее день так себя вести. И вот с этими криками, орами, проклятиями они дошли до дома. И Массинья, указывая дочери на спящего Лео, подумав, что это бродяга уснул. Но мать узнала сына. И все тревоги и злость забыты, все втроем счастливо обнимаются. В доме спрашивают его, где его носила. Но он отвечает, что смотрел на белый свет, туда-сюда ходил, ездил. Лео смотрит на мать, видит ленту королевы и спрашивает, что это такое. Но она гордо говорит ему, что ее короновали, и он ответил, что они вместе обязательно станцуют. Деуза в восторге от этой идеи, этого предложения. И тут Лео подумал, что ждать, врубает какой-то дабстеп на магнитофоне и потащил мать танцевать свои вот эти вот интересные хип-хоп-танцы. Откуда вообще такая музыка в доме Деуза? Потому что он просто включает магнитофон, и первое, что было, это вот эта дикая музыка. Просто судя по выражению лица Деузы и по тому, как она танцевала, точнее пыталась танцевать вот эту музыка ей явно не знакома и явно не входит в ее репертуар.
Может быть, он удачно включил радио?
Навряд ли. А ты видела, как он сделал сальтуху?
Да.
Лукас баб завидовался. Ну вот Деузе, да, как-то эти танцы не особо зашли, она сказала, что обучит его бальному. Она спрашивает его, что он делал в Мураньяне. Он очень просто отвечает. Мне сказали, что там хорошо и красиво, ну и туда и поехал. Рассказывает о своем житие-бытие там, что гулял вот по этой пустыне, спал в песках, как червь из дюны. Нырял в озера, потерял паспорт и добавляет, ну как бы и хрен бы с ним. Зачем паспорт этому человеку нужен, правильно? Он гражданин мира. Но делится, что однажды он в этом парке линцой испугался. Как обычно, подходит к озеру освежиться. И тут видит на другом конце мужчину, который начал его звать. И он подумал, что этот мужчина из местной полиции, решил уехать домой, чтобы уже не искушать судьбу.
То есть столетний Альбьери увидел и разглядел Лео. А 20-летний Лео не узнал Альбьери. И не понял вообще, кто его зовет, и ничего не услышал.
Слушай, ну чисто объективно... Там на самом деле просто огромные расстояния, и пески, и солнце, и просто невозможно увидеть другого человека с такого расстояния. Но, возможно, поскольку у Альбьери есть все доступы к передовым свершениям науки, техники, биологии, генетики и прочего, он что-то такое пьет или колет, что у него зрение как у орла. По-другому я это объяснить не могу. То есть как раз вот со стороны Лео совсем ничего странного нет. А вот как там Альбьери что-то узрел, вот это большая тайна и чудо. И вот после этого рассказа Лео ненадолго замолчал и потом говорит, что звонил отцу, но ему по телефону сказали, что он переехал и не знают его адреса. И спрашивает мать, знает ли она, где сейчас Альбьери. Деуза ему тут же отвечает, что не знает и что они давно не общались. И Массини тут с надеждой вставляет, а может быть он вообще умер. Но Лео резко ей говорит, что нет, он не умер, и заявляет, что найдет его, несмотря ни на что, даже если придется перерыть весь город. И начинает в каком-то припадке ходить туда-сюда по гостиной. Деуза ему плачется, что пора учиться и искать работу, а не вот этим вот заниматься. Но он отвечает, что сперва отец, а потом все остальное. И тут резко остатки его хорошего настроения, как ветром сдуло, он сел на диван, ведь в себе закрылся, насупился, набычился. Деуза его спрашивает со слезами, «Тебе меня недостаточно?» И он начал ее обвинять, что она его обманывала, постоянно лгала, прятала его от Альбьери. И резко он начинает прямо вопить, повторяя все вот это, только уже каким-то диким криком. То есть буквально 2 минуты назад он с мамой обнимался, с мамой танцевал, был рад ее видеть и бабушку. И тут через 2 минуты в него как бес вселился, и он начинает с перекошенным лицом орать на мать. Она пытается ему робко вставить, что Альбьери не его отец, но Лео слышать не хочет и кричит ей: «Нет, он мой отец». Ну и давайте фрагмент прослушаем.
«Ты думала только о себе, мама. А говоришь, что думала обо мне. Если бы ты думала обо мне, ты бы позволила мне жить с моим отцом».
«Не говори так, Лео.
Ты была эгоисткой, мама».
«Я была эгоисткой. Я эгоистка, Лео. Ты не знаешь и половины того, что я пережила из-за тебя, и половины того, чего я лишилась из-за тебя. Если бы ты знал, какая у меня была жизнь, Лео».
«А почему ты не расскажешь? Говори.
Лео.
Каждый раз, когда я говорю про моего отца, ты начинаешь рассказывать, что я ничего не знаю о твоей жизни. Рассказывай, мама. Ты всегда выставляешь себя жертвой.
Я всю жизнь хотела иметь ребенка. И когда он родился, то появился сеньор Альбьери и отнял тебя у меня.
Сеньор Альбьери принял у тебя роды, забрал ребенка к себе домой и захотел воспитать. Ты это уже рассказывала. Или ты подтверждаешь, что он мой отец, или говоришь, что я единственный человек в мире, рожденный без отца, только от тебя. Ты всегда говоришь о своих чувствах. А мои? Пойми, я был ребенком, у которого было все, и вдруг не стало ничего. Да, я всю жизнь мечтаю вернуться в мою комнату. Моим игрушкам.
У тебя все всегда было, Лео. Разве не так?
Ну, что тут сказать? Во-первых, на самом деле, судя по всему, влияние Альбьери было слишком велико и слишком пагубно для неокрепшего ребенка из обычной семьи. Вот эти его попытки обеспечить Лео условия жизни, при которых родился и воспитывался Диогу, ничем хорошим для Лео не обернулись и для его семьи. Потому что Лео в 20 лет помнит свои игрушки, свою комнату и хочет к ним вернуться. Тебя это не смутило?
Смутило.
Ну как бы, алло, тебе уже на самом деле пора работать, а ты все мечтаешь, как ты окажешься в своей детской комнатке.
Так он так и остался в своих 7 годах и, получается, совсем не вырос, потому что учебу он прогуливал. Как только он чуть-чуть окреп, он сразу из дома сбежал.
Ну да, получается, его развитие остановилось где-то, наверное, ну не 7 лет, но в подростковом возрасте, наверное. Но с другой стороны, он столько всего увидел и общался со столькими людьми, судя по всему, судя по его жизни, по его кучевому образу жизни, то как будто бы, возможно, и наоборот, это могло ему помочь вырасти и посмотреть на мир шире и не зацикливаться на своих детских воспоминаниях и своих детских машинках, в которые он когда-то играл и которые у него отобрали. Ну, с другой стороны, конечно, у него есть, наверное, обида на мать, потому что он на самом деле был очень привязан к Альбьери, считал его своим отцом. И тут мать просто в один прекрасный день его отбирает, увозит в какую-то деревню Курум, где нет никаких игрушек, где нет никаких развлечений для него, потому что он все время сидел на одном месте и ждал своего отца. И, конечно, это была большая травма для него, как для ребенка с неокрепшей психикой. То есть тут на самом деле палка о двух концах. С одной стороны, наверное, Деуза слишком многое позволила Альбьери, когда слишком глубоко пустила его в свою жизнь. Она же, получается, сама давала им этого ребенка на много часов, например, да, даже когда там с ночевкой.
Угу.
Потому что ей было так удобно, потому что она все-таки жила свою жизнь в Рио, работала, ей нужно было работать, чтобы обеспечивать Лео, и, конечно же, она не хотела забывать и про себя. И бабушек, и дедушек у нее рядом не было, а тут это были Альбьери и Эдна, которые с радостью брали Лео хоть на сколько часов, хоть на сколько дней. И она сначала этим пользовалась, и слишком поздно она поняла, что Лео она теряет. И когда она это поняла, Лео уже, наверное, был слишком взрослым, чтобы так легко от Альбьери откреститься и так легко его забыть. И, судя по всему, травма у Лео настолько глубока, что он вот до сих пор не может просить ей свою детскую комнату. И там еще был момент в этом аудио, как он ей говорит: «Ну давай, расскажи мне, что ты пережила. Давай, я хочу выслушать, а ты только все время притворяешься виноват, а то ты все время притворяешься жертвой, и все». И сам ей говорит: «Да, давай расскажи, как отец хотел меня у тебя забрать», и так далее и тому подобное. И он так говорит, как будто бы этого недостаточно для испытаний в жизни Деузы. С издевкой так говорит, слышала?
Но в его понимании, зачем его было забирать, она его должна была отдать отцу и не мучиться с ним.
Ну, короче, беда с этим Лео. Деуза там вообще доведена до ручки, она рыдает, плачет, тоже на него кричит, пытается донести до него, что да, у нее не было денег, она не могла накупить ему эту гору игрушек, которую подкупил его Альбьери, в первую очередь, судя по всему. Но любви и ласки было с избытком. Но тут Лео совсем теряет лицо и кричит, что ему не хватало отца, и это все из-за нее. Она опять пытается ему сказать, что «О, нет, Альбьери не твой отец», и он спрашивает: «Тогда кто мой отец?» Ну, в общем, все вот эти вопли еще продолжаются, наверное, 5 минут эфирного времени. И тут уже Деуза применяет свое последнее орудие. Говорит, что на самом деле есть у него отец, и зовут его Эдвалду. И поэтому Лео и зовут Леандру Эдвалду. Рассказывает сказки, что Эдвалду не знал, что она беременна. Они тогда поссорились, расстались. Но вот они опять помирились, и вот снова расстались. И Лео не верит в этого мифического отца. Но она в подтверждение своих слов говорит, что его вещи прямо сейчас находятся в доме. Лео схватил свой рюкзак и сказал, что пойдет прямо сейчас разбираться с отцом. Но Деуза сказала, что завтра отвезет его к отцу, а бабушка велела идти мыться и спать. И он пошел, как послушный внучок. И Делза со слезами говорит матери, что придется просить помощи у Эдвалду. И неужели вот из-за этого она к нему вернется? Из-за великовозрастного лба своего сына, ради того, чтобы поддержать сказку, что Эдвалду его отец?
Получается так.
Или я пока гоню коней, или она просто хочет подговорить Эдвалду признаться, что он отец, но без восстановления отношений.
А я не понимаю, почему она ему не скажет про искусственное оплодотворение.
Да, я вот тоже эту сцену смотрела и думала ровно эти же мысли. Что такого сказать, что ты родился с помощью искусственного оплодотворения? Он не первый, он не последний. Таких процедур делается миллион.
Почему, когда он был в подростковом возрасте, нельзя было это сказать? В чем проблема? Чего она боится?
Ну, допустим, в подростковом возрасте они боялись его травмировать, или я там не знаю что, что он не поймет. Но сейчас-то он уже взрослый парень. Ему 20 лет. Он уже может своих детей иметь. Сейчас-то можно ему рассказать, что вот да, есть такая процедура, и вот ты появился. И что такого в этом? Есть миллионы семей, десятки, сотни миллионов, где ребенка воспитывает одна мать. И все. И нет такой трагедии, что у него нет отца. Вот у тебя есть мать, у тебя есть бабушка. А Альбери твой крестный. Я не знаю, почему она все время пытается это умолчать, замолчать и придумывать какие-то сказки. Ну и тем более, конечно, Лео у нас разумом подросток, но он не умственно отсталый. Он увидит Эдвалду и поймет, что это не его отец. Ну вот вообще никак. Поставь рядом Деузу и Эдвалду. И получился Лео, конечно.
А почему нет? Взял все лучшее от родителей. Ничего. Но эта ночь еще не закончилась. В Сан-Криштоване сын потерял мать, а именно Шанди переживает из-за того, что Донна Жура в кои-то веки, впервые за сериал, не в баре, и пытается разузнать про ее нового ухажера у Аниньи и Базилио. Но Аниньи ему рассказывает только то, что зовут его Тьяо, а Базилио доложил, что он ел здесь пирожки и треску за счет заведения. А Шанди возмущен, что она с проходимцем, которого знает только один день, уже пошла на танцы. И тут приходит Миру, который докладывает, что видел их в центре. Попытался остановить, но был послан. Шанди тут совсем разозлился, что его мать делает и в центре, и в столь поздний час. И он не может сейчас никуда уйти, не зная, где его мать и когда вернется.
Мне кажется, как-то поздновато блюсти честь и невинность своей матери после множества браков, про которые он сам рассказывал Мел. Ну и как бы лет-то ей уже взрослая женщина, что хочет, то и делает, что прикопался. Я вообще не поняла, честно говоря, эту сцену. Он тут столько возмущался, как это она с каким-то там мужчиной, да на танцы, моя мать, да вы что? Да Пол Сан-Криштоване ходит на эти танцы.
А мне еще показалось, что актер прям сильно не дотягивает.
Ну, как будто бы переигрывает, да?
Да.
Наоборот, как будто, да, переигрывает. Или это сама сцена может быть такая, потому что как-то странно, что взрослый сын настолько беспокоится о своей взрослой матери. Тем более она пошла в танцзал.
Для которой привычное дело эти ухажеры.
Да, да. И что хочет, то и делает.
Она вон мужчин за шкирку выкидывает из бара.
Ага, нашелся тут защитник. Ну, типа, ладно бы там что было. Это просто женщина решила повеселиться и пойти на танцы, куда ходит половина Сан-Криштоване.
Уж пошел бы тогда тоже на танцы. Посмотреть, как она там в танцзале.
Ага, вместо этого сидит, расспрашивает, они не убазили, время тратит.
И в центр он ее, кстати, искать не пошел. И в баре дожидаться он ее не стал. Он ушел встретиться с Мел в кафе.
То есть ему с Мел можно в кафе ночью встречаться?
Это другое.
Конечно.
Но говорить мне про что другое, кроме как про свою мать, он пока не может. И рассказывает своей девушке, что мать пропала, а она у него доверчивая и, похоже, совсем потеряла голову.
А с чего он делает такой вывод, что она потеряла голову? Он даже не видел их вдвоем.
Что оставила бар на Анинью и Базилио.
Так ночь на дворе, он же закрыт уже. То, что она его пирожками за счет заведения угостила, она много кого угощает пирожками за счет заведения. Что за выводы, что она потеряла голову?
Но стенания Шанди перебивают Нанду и Сесеу, которые вернулись в выступление Нанду. И Нанду какой-то немного не в себе, делится своими впечатлениями, весь дерганный, счастливый и немного с потерянным взглядом.
Что бы это могло значить?
И Нанду еще почему-то забыл имя Шанди.
Ну, наверное, переволновался от выступления.
Все может быть. Мальчики заказывают пиво, и Мел спрашивает, сколько Нанду уже сегодня выпил. Но тот ее обрывает и говорит, что у него сегодня праздник.
А что она прикопалась именно к Нанду? Сесео так-то тоже заказал пиво.
и тоже был немножко потерянный взглядом. Даже ни с кем не поздоровался, сидел.
Не, ну Сосео, ладно, по сравнению с Нанду был нормальный. Но просто чего они к Нанду-то пристали? Сосео тоже рядом с ним пьет, но почему-то и Талминья, и Мел наезжают только на Нанду.
А Шанди меж тем вернулся домой и ждет мать. А та пришла и чуть не посидела от страха, от неожиданности его приветствия. Он с порога начал ее отчитывать и спрашивать, где она шаталась в столь позднее время и почему она не отвечала на его звонки. Но Жура ему отвечает, что пристал, что хочу, то и делаю. Это мой друг, и не надо закатывать тут глаза. И давайте послушаем монолог сильной и независимой женщины.
Ну что ты думаешь о своей матери? Я здоровая женщина, полной жизни. Что ты хочешь, чтобы я все время стояла за стойкой и жарила пирожки?
Я никогда не возражал против кого-то. Я только хочу знать, кто этот кто-то.
И что дальше? Будешь ты знать или не будешь? Да тебе никто никогда не нравился. Ты смотришь на меня и думаешь, что я уже старая. Мало того, ты сам покой не даешь. Да еще теперь и миру за мной следит.
Мама, ты можешь говорить серьезно? Я всего лишь хочу поговорить.
Я ничего тебе не скажу, Шанди. Замуж я не выхожу, чтобы не отчитываться перед мужем. Так почему я должна отчитываться перед тобой? Что такое, сынок? Я не буду отчитываться.
Мама.
Отстань от меня, парень. Я пойду спать, я устала.
Вот пристал.
Ну, я тут Журу, конечно, поддерживаю на 100%, если бы это не был Тьяо. Но в целом Жура, конечно, говорит правильные вещи. Она взрослая женщина и может распоряжаться своим временем, свободой, как ей угодно. Куда хочет, туда и идет. Она не должна ни перед кем отчитываться. Она мало того, что бизнесменша, она так еще сына своего содержит. А он тут будет ей что-то еще предъявлять. Что хочет, то и делает. Сам и разберется. Ну и тем более Шанди даже Тьяо еще не видел. А он ему уже сразу не нравится. Хотя сначала познакомился, посмотрел на него. Тут не в защиту Тьяо ни в коем случае, но просто Шанди начинает судить человека, даже не зная этого человека. Просто понравилась его мать мужчине. Он позвал ее на танцы. Что в этом плохого? Наоборот, надо радоваться, что у матери есть такая возможность пойти потанцевать, отдохнуть. Но у нас наконец-то в Рио возвращаются и Альбьери с Эдной. И Алисинья очень счастлива их видеть. Альбьери в надежде спрашивает ее, не звонил ли ему кто в его отсутствие. Алисинья с готовностью принесла список и вслух его озвучила. Очень много народ звонило, да все не те. И Альбьери паник. Он остается в гостиной, а Эдна повела Алисинью в спальню показывать свои сувениры. Расправляет перед ней огромную скатерть из кокосовых волокон. Куда она ее денет, мне интересно. Мне кажется, немного не в стиле их дома. Это, знаешь, вечно приезжаешь с отпуска с кучей барахла, которое очень уместным казалось в стране, где ты была, но потом вот как-то дома что-то не то. Думаешь, чем я думала вообще, когда покупала 10-е штаны с турецкими огурцами?
Эта вещь незаменима.
На тряпки все пошли. И Эдна делится своими впечатлениями об отпуске с Алисиньей, очень радуется, что они так классно провели время. Но замечает, что Альбьери слишком много грузился по поводу дел. И Алисинья участливо вздыхает, что Жулио ей рассказал про то, что Альбьери сейчас на успокоительных. И Эдна подробнее ей рассказала про вот эту вот роковую встречу. Точнее, про то, как себе это представляет Альбьери. И говорит племянница, что это судьба. Никогда они не были вдвоем. Раньше был Диогу. Но при Диогу они даже не встречались. Там даже не пахло романтическими отношениями. Ну, со стороны Альбьери, конечно. А потом появился Лео. А потом и призрак Лео. И Эдна попросила Алисинью переводить тему, если Альбьери заговорит о Лео. А с чего это Альбьери будет говорить с Алисиньей о Лео? Вот больше не с кем, только с Алисиньей, которая даже не знает его. И которую он не переваривает. А Альбьери в гостиной смотрит на фото маленького Лео и вспоминает ту встречу у озера в Линсойсе. Страдает, как ему, Альбьери, ужасно живется с этим в одиночку. Даже не с кем поделиться. Ну и, наконец, эта длинная-длинная ночь заканчивается для всех героев. А утром к Ларисе будет Нанду на диване в той же одежде, что он был накануне. Он ей ноет и стонет, что у него болит голова, и к Ларисе тут понимает, что он пил. Она возмущается, что мало того, что он пьян, так он еще и за рулем был, потому что на машине приехал, и зачитывает ему правила ПДД, что ни в коем случае нельзя садиться за рулем пьяным, потому что может повлечь аварии, смерти, трагедии, разрушения. И мы, конечно, ее в этом поддерживаем. Нанду просит не говорить отцу. К Ларисе говорит, что не обещает, но подчеркивает, что не одобряет пьянство и продолжает его отчитывать. И спрашивает, как он собрался пойти в таком виде на работу. И тот просит его прикрыть до обеда. И к Ларисе это очень не нравится. Проснулся Ишкабар, и мать тут же потащила сына в ванную, чтобы отец не запалил сына. Но тот увидел бумажник, который валяется на диване, и Кларисе сказала, что просто Нанду его тут оставил, как раз его сейчас искал. Но с тем смыслом, что Нанду уже встал и пошел собираться на работу. И Ишкабар тут восхищается своим сыном, как ответственно он относится к этой стажировке.
А в доме Ферасов все по-прежнему без изменений. Лукас лежит прикованный к кровати, а Маиза в очередной раз пытается его выбесить. И вот она вплывает в комнату, разговаривая по телефону с Саидом. Воркует, что встретит его в аэропорту. И добавляет, что целует его. Кладет трубку и продолжает говорить уже с Лукасом. «Ах, сколько раз я слушала, как ты говоришь со своими подружками. Приходилось притворяться, что не понимаю, чтобы сохранить свое самолюбие». И уже спрашивает у Лукаса, что же он чувствует. И он ей отвечает, желание побыть одному. Но она продолжает выливать на него все, что накопилось. И она ему говорит, что она много раз слушала его разговоры с любовницами, что он уходил на встречи с ними, а она не могла ничего сделать, потому что ей нужно было держать статус и находиться дома с маленькой дочерью. И мы понимаем из этого монолога, что он начал ей изменять давным-давно, когда Мел еще была совсем маленькая.
«Идеальная семья», как говорила Мел в прошлой серии.
Говорит, что они вроде были вдвоем, но были одиноки вдвоем. Лукас устал это все слушать и на повышенном тоне спрашивает ее: «Почему же ты еще тут, если все так плохо?» Но та переключилась в очередной раз на Жади и включила старую пластинку о том, что из-за этой женщины не сложился их брак. Но их перебила Далва, которая пришла сказать о том, что пришел реабилитолог. Маиза ушла, а Далва спрашивает: «Вы что, опять поссорились?» Ну и Лукас говорит, что он устал уже слушать бредни Маизы, но Далва ему отвечает, что она страдает. А Лукас ее перебивает и говорит, что страдает он, потому что вынужден выслушивать весь этот бред ежедневно. И спрашивает у той, где Мел. А Далва ворчит, заводится и говорит, что этот дом — тонущий корабль, все сошли с ума, Мел хочет жить с Шанди, и это все вина. Кого-кого? Да, ее, Жади.
Все подтянула в одно, связала, всю мозаику сложила. Кто виноват во всех трагедиях этого дома, и это только Жади. Нет, ну тут, конечно, уже Луксу тоже становится жалко, потому что он правильный вопрос задал своей жене. Если так все плохо, что ты тут тогда забыла? Что ты тут делаешь до сих пор? И Маиза не отвечает на это, потому что она сама не знает, что она здесь делает. И зачем она тут?
Ну вообще, с такими стрессами Лукас будет лечиться не 2 месяца, а 4.
Если не больше. Ну потому что, получается, он лежит уже сколько у нас? 2-3 недели, наверное, да? И каждый день она к нему приходит по 4 раза на дню, потому что ей заняться больше нечем. И вот одно и то же как начинает... А у него даже никакого телевизора дома нет, чтобы посмотреть, переключиться. Одно и то же слушает. Сколько можно? Как ей самой уже не надоело? Сколько уже можно упражняться в сливании своего негатива? Одними и теми же фразами, тем более. Просто заученный текст. Ну и Далва тоже, конечно, проблем в доме не видит, кроме как Жади. Ну и на эту серию нам остался Марокко, где семейство Мухаммеда собирается обратно лететь в Рио. Назира на кухне ест лакомство от Зурайды, восхищается ее кулинарными талантами и зовет с ними в Рио погостить. Но Зурайда говорит, что не может бросить Али. Как же без него-то? Хотя он ее запросто бросает и мотает туда-сюда. Назира там настолько в восторге от пахлавы Зурайды, что решила взять эти сласти в самолет. И Зурайда спрашивает Назиру, собрала ли она вещи. Ну, наверное, собрала, раз они вот-вот должны в такси сесть и уехать.
Да, она тут сидит, плюшками балуется.
Но Назир ей отвечает, что да, я собрала, а вот собрала ли Адалиска, не знаю. Я почему-то подумала, что она про Жади, а оказалось, что она про Латифу.
Про Латифу. Она теперь главный враг.
И Зурайда мягко ее корит за такие слова в адрес Латифы. Она спокойно ей говорит, что не нужно навязывать вторую жену Мухаммеду, что Латифа этого очень боится и будет разлад в их семействе. Но Назира все тут же переводит на себя, мол, это я боюсь умереть бесплодной, а Латифа помогала своему муженьку отвадить всех моих женихов. Но Зурайда возражает, что Латифа денно и ночно молится Аллаху о свадьбе Назиры уже наконец-то. Но Назира села на своего конька, все плохие человеки, она одна Д'Артаньян. Зурайда пытается ей донести, что это Мухаммед всех женихов отгоняет. Но Назира тут отвечает, что это все по вине Латифы, потому что он ей околдован, и пусть он возьмет вторую жену. Может быть, она Назире поможет.
А если нет, и они будут вдвоем дружить против Назиры? Про такой расклад она не подумала?
Ага, с удвоенной силой отгонять всех женихов. У Назиры вообще отсутствуют какие-то причинно-следственные связи. Вот поэтому образование в жизни всех людей очень важно. Для того, чтобы уметь критически мыслить и выстраивать вот эти вот причинно-следственные связи. Назире явно этого не хватает.
Логично ту жену, в которой твой брат не чает души, перевести на свою сторону и с ней задружиться, а не настраивать ее против себя.
Ну, я вот только что сказала, что Назире просто не хватает базового образования, чтобы понимать элементарные вещи и выстраивать связи. Но, наконец, этот словесный поток прерывает Карима и извещает о приезде Саида. Того с хлебом, солью, танцами встречает весь дом Али. А почему дом Али? У него что, своего нет? У него же есть. Там же еще ремонт делали полгода.
А где дом Асефа? Где дом Абдула? И где сами Асеф и Абдул?
Да, кстати, где все? Почему все происходит в доме Али?
Он скоро разорится, столько праздников устраивать чужим людям.
Жади вот на все это празднество, как обычно, смотрит сверху с балкона. Но все-таки спускается к Рани и Саиду и приветствует Раню. А Саид в это время наблюдает за Жади. И зачем-то прямо в патио Жади и Рания начинают танцевать. Чё к чему, зачем, такого раньше же не было.
Это праздник у них. Они радуются приезду и так это выражают.
Понятно. И Жади, кстати, тут вообще потеряла всякий стыд. Руки открыты, плечи открыты, спина открыта, все открыто. Про платок вообще молчу. Показала себя во всей красе. И никого это не смущает. Ну и слава богу, правильно? Кто мы такие, чтобы судить? Ну и вот, эти только приехали, а остальное семейство уезжает в аэропорт. И все их дружно провожают. Назира нервничает. Зачем ехать сейчас? Она хотела встретиться с Аминой и поехать вместе, но та еще пока что в пути. То есть Амина не приехала встретить свою сестру из свадебного путешествия и ее мужа.
Да, они вычеркнули ее из семьи уже, все.
Наверное, даже не предупредили их, что будут праздник устраивать.
Да, деньги за нее получили и забыли.
И Латифа говорит Назире, что все, мы ждать не можем, нам пора в аэропорт. Назира тут психует, что никто никогда ей навстречу не идет и убегает. А Латифа удостоверяется у мужа, что Амину они ждать не будут, и жить она у них тоже не будет в Рио. Все пошли на выход, Саид смотрит на Жади и думает, что на самом деле она очень сожалеет о том, что потеряла. Просто не подает виду. Да, Саид, просто не подает виду. Как и обычно, 20 лет брака она просто не подавала виду, что тебя любит. Но на самом деле... Но на самом деле она тебя просто обожает и души не чает. Просто виду не подает. Латифа обнимается с Жади Зурайда, сожалеет об участи Жади, но та говорит, не переживает за нее. Наконец-то она будет свободна, как всегда она и мечтала. А Назира обнимает Раню. И давайте запомним этот твит.
Ранья, передай Амине, что я жду ее в Рио-де-Жанейро, как мы договаривались, не забудь.
Передам. Амина тоже вас очень полюбила.
Как приятно.
Мы будем как сестры, да, Ларназира?
Конечно. Я всегда мечтала о сестре, а теперь у меня их две.
Я рада.
Я, конечно, не уверена, но мне кажется, это не продлится долго, такое расположение Назира к Ране.
Вангуешь?
Нет, я правда не уверена. Мне просто что-то подсказывает. А ранее не смутило, что Назира говорит, что она мечтала все время о сестре, и теперь у нее их две, подразумевая Ранию и Амину. А как же тогда Латифа и Жади? Они что, и не сестры? У них что, плохие отношения? Ранию это не смутило?
Кажется, она пока не может разобраться и не думает так глубоко.
Ну, может, да.
У нее пока эндорфины и розовые пони. Она еще не знает, куда она попала.
Да, бедненькая, маленькая овечка. Это Назира, он все ходит, ищет себе сестер. И все вычеркивает их из своей жизни. Все не те и не так. Саид подходит к своим женам и сообщает, что через неделю и их тоже в Рио заберет, а пока что посмотрит, как продвигаются дела с домом. Жади спрашивает удивленно, едет ли она тоже. И он отвечает, что да. И вы будете жить в одном доме, но в разных спальнях. И у вас будет одинаковый штат прислуги, чтобы все как по Корану. И будут чередоваться ночь с одной и ночь с другой. И на этом наша серия подходит к концу.
А в следующей серии мы увидим, как Алисинья справляется без Эдны. Узнаем, как пройдет воссоединение сына Лео с новоиспеченным отцом Эдвалду. И обсудим спецоперацию под кодовым названием «Иветти».
Не переключайтесь, оставайтесь с нами. И до встречи на следующей неделе.
Пока-пока.